Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Здравствуйте, Оля, привет.
Привет.
Экскурс в историю от президента. Владимир Путин, как и обещал, написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Российского лидера больше всего беспокоит та стена, которая в последние годы возникла между Россией и Украиной, и Путин воспринимает это как, цитата, «большую общую беду, как трагедию». Конец цитаты. Статья опубликована на сайте президента России на русском и украинском языках. Это сделано для того, чтобы текст смогли прочитать и граждане Украины. Ну вот... Кому предназначается этот урок, и будем обсуждать
сейчас. Да, интересно, сейчас, конечно, кем он усвоится. Я вот посмотрела, кстати, в русском варианте текста употребляется оборот «на Украине», а в украинском вместо предлога «на» используется «в».
Да. Вокруг этого столько копий ломается.
Да, это чистая политика, говорят некоторые эксперты. Вот почему в России говорят «на Украине», а не «в Украине». Вопрос к лингвистам или политикам, да, интересно. Ну, может быть, это созвучно словам «на окраине».
Ну, да, исходя из этого в основном. Да,
высказывались, да, такие оценки. Ну, теперь о самой статье. Вот политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев считает эту статью абсолютно фундаментальной вещью с двух точек зрения.
С одной стороны, Путин впервые обращается непосредственно к народу Украины, причем это сделано как в отношении русскоязычных украинцев, так и в отношении тех, для кого исторический украинский язык является родным и единственным. Это очень важно. Россия впервые показывает готовность говорить не с элитами. Второй момент. Там обозначены все критические точки, которые ждут Украины. Можно даже сказать, что это то самое путинское последнее предложение, которое делается несговорчивому партнеру, который транзитирует от статуса партнера к статусу враждебной территории или враждебной системы.
Сейчас мы пообщаемся с политологом Максимом Жаровым, установим связь. Да, устанавливаем связь сейчас. А пока, Оля, насколько я понимаю, достаточно подробно описана,
да,
история отношений.
Начиная с Древней Руси.
Значит, сейчас это две страны, до этого это была одна страна, до этого это была другая страна. То есть, ну, действительно, очень сложная история. И всем известно, что частично нынешняя Украина, вот нынешняя территория Украины входила в разные империи, в том числе в Австро-Венгерскую и в Российскую империю, и в Польшу. Все это такие факты очевидны, но здесь они, я так понимаю, в единое целое.
Ну, сам Владимир Путин сказал, что невозможно охватить все события, которые происходили более чем за 1000 лет, и поэтому он остановился на тех ключевых
веках,
поворотных,
да,
моментах, да, о которых нам и в России, и на Украине важно помнить. Как я уже сказала, статья действительно очень большая, начало берет с Древней Руси, и думаю, кто захочет, в общем-то, сам знакомиться. Нам интересно, я думаю, и нынешние события.
Да. Политолог Максим Жаров на линии. Максим Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим Викторович, скажите, пожалуйста, вот в силу того, что статья опубликована и на русском, и на украинском языках, ну, мы уже сказали в начале, что это, очевидно, сделано для того, чтобы и украинская аудитория с ней познакомилась. Насколько она широка, на ваш взгляд, может быть, эта украинская аудитория?
Вызовет ли интерес на Украине, да? Или в Украине, кстати? Вы как говорите?
Ну, я говорю, естественно, на Украине.
А почему естественно?
Потому что это естественно для любого русского человека, о чем, собственно, Владимир Путин.
Вот видите, даже такая, какой-то незначительный факт вызывает уже такие споры, да? Какой интерес, какие споры может вызвать вот эта статья Владимира Путина?
Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что интерес вызовет она большой, потому что, во-первых, самое главное, на мой взгляд, новость – это отказ президенту Зеленскому в субъектности, да. Дело все в том, что там Путин констатирует, что Украина отдана под полное внешнее управление. Вот. И сегодня выходит эта статья вот на сайте президента России. Вот, а одновременно Зеленский находится в Берлине, и ему отказывают во встрече с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп. Карен Бауэр, вот это, в общем-то, фигура достаточно серьезная в немецкой политике. Одно время эта дама была в числе, собственно, кандидатов в преемники Ангелы Меркель. Вот поэтому на самом деле то, что сегодня произошло в Берлине, оно вот очень хорошо ложится на тезис Владимира Путина о, собственно, том, кто такой Зеленский и что он сделал с Украиной.
А вот тезис, да, пожалуйста, второй тезис.
Второй тезис, который, собственно, украинскую аудиторию очень может заинтересовать и вызвать большое напряжение, это тезис как раз о том, что Симон Петлюра вот тайно с немцами поторговывал украинскими территориями. Когда mm-hmm. Путин об этом вот говорит, вот это на самом деле очень сильный удар по, собственно, необандеровцам.
По-моему, договор с немцами не Петлюра заключил, а Центральная Рада, как она называлась тогда. Ну, в 18-м году, по-моему.
Вот Путин утверждает, что он втайне от, собственно, этой Центральной Рады секретными так называемыми протоколами приторговывал территории. Это вот, в общем-то, вызовет, я думаю, сейчас бурю.
Откуда президент это знает? Владимир Путин говорит о том, что он никакими секретными данными не пользовался, а брал только информацию из открытых источников.
Ну, в принципе, об этом тоже уже давно известно. Об этом и сами украинцы говорили в советские времена. Вот. Это, в общем-то, не секрет, что и, собственно, Гетман Скоропадский, вот, и Петлюра, вот в те, собственно, года, 18-20-е года, они как с немцами, так и с поляками вот, вели очень активные, скажем так, деловые контакты, и в обмен на территории, на покровительство они, в общем-то, получали от немцев и поляков временный такой, можно сказать, зонтик.
А можно, Максим Викторович, я вот о чем спрошу, мы сейчас вернемся к истории. Давайте вот попробуем обратиться в новейшую историю, вот в контексте этой статьи. Ну, смотрите, как бы вы оценили движение в целом украинского общества? Мы не знаем социологии истинной, да, на самом деле. После 2014 года по отношению к России, да, то есть я о чем хочу сказать, что, ну, примерно считал, что пополам делится Украина на тех людей, которые, скажем, испытывают симпатию к России, а другая половина, ну, там плюс-минус, конечно, она смотрит только на Запад, только на Европу, и, в общем, с Россией ничего общего иметь не хочет. Вот с 2004 года кого могло стать больше, на ваш взгляд? На ваш взгляд?
Про Запад? С 2014 года.
С 2014 года, с 2014. Про западно настроенных украинцев или про российских?
Поскольку Путин утверждает, и, в общем-то, я с ним полностью согласен, что Украина отдана под внешнее управление, естественно, про западное, про американское, собственно, пропаганда, она на Украине делает свое дело и становится, особенно среди молодого поколения, намного больше людей, которые, собственно, вот верят в эти вот сказки про евроинтеграцию, что там в Евросоюзе и в НАТО Украине будет лучше. А с другой стороны, посмотрите данные соцопросов по рейтингам, собственно, партий украинских. Твердое второе место партия Медведчука, которая, в общем-то, на словах за...
Но она значительно отстает от партии Зеленского.
Ну, я бы не сказал, что значительно, вот, но разрыв 5-7% сейчас, когда вот, у Зеленского кризис легитимности.
Ну, это вот, немного,
он,
да.
Ну, кстати, вот тут проводился опрос, извините, что перебила. Вот если бы выборы были сейчас, выборы президента на Украине, все-таки, да, филологи утверждают, что надо в русском языке на Украине.
Ну, на Украине, ну, это очевидно.
Да, просто в последнее время такой политической острастке подвергся этот вопрос. Так вот, если бы выборы состоялись вот в ближайшие дни, то Зеленский бы набрал большинство.
Ну, это большинство очень неуверенное, и там, судя по всему, это большинство ему сулит вторым туром, а во втором туре возможны всякие сюрпризы. Поэтому я еще раз повторяю, статья сейчас путинская будет иметь на Украине очень серьезный политический эффект, потому что не секрет, что обсуждается вариант с досрочными президентскими выборами, да, на которые Зеленский не пойдет. И пойдет на них, наверное, вот вновь Петр Порошенко, которого должны поддержать американцы, и в том числе и немцы, которые вот сегодня отказались Зеленскому во встрече с человеком, близким к Ангеле Меркель.
Максим Викторович, сейчас еще вот буквально одно положение статьи Владимира Путина. Он написал, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Но вот не очень понятно, что имеется в виду, поскольку Украина все-таки независимое отдельное государство, несмотря на то, что когда-то действительно она входила в Советский Союз и была связана тогда, как пишет президент, духовными и цивилизационными связями.
То есть партнерство это не предполагает, что Украина это протекторат России, я, насколько я понимаю Владимира Путина.
Ну, я думаю, что вы правы. Вот тут, в общем-то, в качестве примера нам можно привести Белоруссию, да, вот как раз, что Белоруссия со своей многовекторной, так сказать, политикой, да, вот, о которой сегодня министр иностранных дел Владимир Макей вот всеуслышание в очередной раз заявил, вот, она как раз является для Украины примером, как можно, вот, с одной стороны, ориентируясь на Запад, с другой стороны, поддерживать какие-то достаточно взаимовыгодные отношения с Россией. Вот я думаю, что такая аналогия, такой вот пример Беларуси, он как раз...
Вот, Максим Викторович, позвольте вам возразить. Да, я согласен с вами в том, что была многовекторная политика у Александра Григорьевича Лукашенко, но она же ведь на наших глазах трещит по швам. Все, как бы, западное направление-то перекрывается для него. Теперь его многовекторность будет заключаться в России и Китае в основном. Разве нет?
Ну, скажите это Александру Григорьевичу, пускай...
Может быть, он нас услышит?
Макея увольняет тогда, да, вот поскольку Макея продвигает эту политику. Вот,
и нет, он может... Макея это продвигает, а Западу это продвижение уже не нужно. Я вот о чем говорю. Макея что угодно может продвигать.
Ну, вот давайте посмотрим, вот отреагирует ли Лукашенко на наши с вами, собственно, тезисы. Вот, поскольку я тоже согласен, давно уже пора отказаться от этой многовекторности Беларуси, потому что она действительно страну завела в тупик. Вот из этого тупика сейчас очень сложно будет Беларусь с Лукашенко или без Лукашенко выбирать.
Вот, Максим Викторович, еще у меня вот какой вопрос. Давайте, понятно, что с Россией Украина переживает очень сложный период исторических отношений. А вот что касается все-таки западных соседей Украины, да, тоже и спекуляции на эту тему идут, и действительно какие-то опасения на самой Украине звучат о том, что как-то рот разевает и Венгрия, Румыния, там, и Польша. А как вы считаете, действительно ли исходит какая-то угроза для Украины от этих стран?
Ну, она, в общем-то, эта угроза была всегда с момента, собственно, существования государства Украина. Вот, и президент наш в очень этом глубоком историческом экскурсе подробно показывает, как, собственно, и Великое княжество Литовское, и, собственно, поляки, как себя не вели по отношению, собственно, к украинцам и Украине, как государству. Они всегда вот пытались взять украинцев, можно сказать, в плен, да, лишить их какой-либо самостоятельности, субъектности, вот лишить их языка, в том числе навязывая диалекты. Так
называемые. Да, Максим Викторович, да? Что касается языка как раз, вот как вы думаете, почему все-таки такую негативную реакцию вызывает закон о коренных народах, в их списке не оказалось русских, и вот теперь Киев обвиняют в проведении политики разделение народов, которые населяют Украину, на разные сорта. Но в этом законе нет украинцев. Да, то есть Киев там... до конца впечатление такое, никто не разобрался в этом законе, потому что
Киев
русские...
опровергал, да, что типа, да нет,
так же, как венгры, румыны, поляки подпадают под действие другого закона о правах национальных меньшинств, который был принят еще в 92-м году. Так что никакой дискриминации по отношению к русским нет. Там, в том законе, идет о защите интересов этнических групп, о крымских татарах, крымчаках и карачаках. Их. Вот и все. Которые получат просто защиту от государства и даже госфинансирование.
Ну, этот закон, который сейчас, собственно, принимается, он как раз извне Украине навязан, вот, потому что действительно речь идет о той модели, которая с начала 90-х годов, после распада Советского Союза, существует в странах Балтии, когда вот русскоязычное население вот показательно третируются, вот, дискриминируются всячески, и русский язык выдавливается силовым образом из, собственно, языкового пространства этих стран. То же самое происходит на Украине, этот закон, собственно, только легитимизирует это языковое и культурное насилие над, собственно, русскими, которые на Украине проживают.
Спасибо большое.
Ничего удивительного в этом не вижу.
К сожалению. Спасибо большое, политолог Максим Жаров.